Сегодня мы поговорим на тему «Привлечь Бога Его Словом». Господь владычествует над всем творением в величии и силе. Его законы управляют всей вселенной и всем, что в ней есть, всей природой, всеми народами и всеми замыслами людей. Он владычествует над морями, планетами, небесными телами и их движением. Библия говорит нам, могуществом своим владычествует Он вечно. Очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом. Престол Твой утвержден искренне, Ты от века, откровения Твои, несомненно, верны. Эти псалмы были написаны Давидом, который свидетельствует, по сути, вот о чем. Господь, Твои свидетельства, Твои законы, уставы и слова непреложны. Они абсолютно надежны. Автор послания к евреям вторит этому, утверждая, что Божье Слово вечно и неизменно, вчера, сегодня и вовеки тот же. Посмотрите сами. Во Вселенной действуют законы, определяющие форму существования всех вещей без исключения. Возьмите законы, которые управляют движением Солнца, Луны, звезд и Земли. Все эти небесные тела упорядочились, как только Бог произнес слово, и с тех пор они управляются теми законами, которые Бог же и вызвал к существованию своим словом. Во всем Новом Завете мы встречаем массу стихов, утверждающих, что этот великий Бог есть наш Отец и что Он милует своих детей. Послание к евреям говорит нам, что Господь сострадает нам в немощах наших, и что Он слышит каждый наш вопль и сберегает каждую нашу слезу. Однако мы читаем также и о том, что Он есть праведный Царь, который судит по своему закону. И Слово Его есть, Его Конституция, содержащая все Его указы, посредством которых Он правит справедливо. Все существующее соблюдается по Его неизменному Слову. Проще говоря, мы можем взять Библию в руки и сказать, «Эта книга рассказывает мне о том, кто такой Бог. Она описывает Его свойства, природу, обетования и суды. Она есть Его правовая норма, исшедшая из Его собственных уст, посредством которой Он правит и владычествует. И это также Слово, которым Он обязал Себя». Бог правит не руководствуясь жалостью или чувствами, точно так же, как любой земной судья не руководствуется человеческой симпатией при разборе дел. Каждый земной судья дает присягу вести дела в соответствии с установленным законом. Он не должен полагаться на свои чувства или суждения, но должен выносить постановление, руководствуясь конституцией страны. Подобным же образом и Бог судит всех по вечному закону, то есть своему собственному, утвержденному им самим слову. Когда Господь выносит свое решение, Он основывается на своем живом слове, слове, которому Он обязал Себя. Мы знаем, что наш Отец есть также Царь, Судья, и что Он дал нам неограниченный доступ к своему престолу. И Он призвал нас приближаться к Нему, что мы должны делать в молитве. Есть много определений молитвы, написано много разных книг и руководств о том, как молиться. Но, говоря самым простым языком, молитва есть приход в Божие присутствие туда, где Он пребывает. Другими словами, именно через молитву мы приближаемся к Божьему престолу благодати, на котором Он восседает. И там, в Его присутствии, мы открываем Ему наши просьбы. Павел призывает нас, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Я часто слышу, как христиане говорят, на самом деле я не прошу Бога о многом. Я молюсь только о Его воле в моей жизни, о том, чтобы Он осуществил свой замысел на этой земле. Я не прошу Его о том, что Он может дать мне. Я ищу Его лица только ради Него самого, а не ради Его даров. И я частенько говорил то же самое, так как думал, что такое отношение говорит о святости. Но на самом деле это не так. Посудите сами. Всеведущий, всемогущий Бог, Создатель всего сущего, лично приглашает нас приходить дерзновенно к Его престолу. И как только мы приходим, Он призывает нас просить у Него, открывая наши нужды перед Ним. Прочтите вот эти стихи. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Эти стихи говорят о том, чтобы мы приходили к Богу смело с нашими неотложными нуждами, и что это Ему угодно. Не поймите меня неправильно. Мне очень нравятся мои молитвенные прогулки наедине с Господом, когда я просто славлю Его, ничего не прося. Это те спокойные моменты, когда я могу побыть наедине с Ним и когда Дух Святой воздыхает во мне воздыханиями неизреченными. В такие времена я ощущаю, как самая глубокая часть моего существа соединяется с Отцом. И все же, есть времена, когда обстоятельства нашей жизни становятся настолько неотложными, что требуется уже иной вид молитвы. Когда обстоятельства захлестывают нас, когда избавиться от наших нужд мы не в силах, когда уныние лишает нас силы и воли к действию, когда болезнь, финансовые трудности, страхи или семейные проблемы давят на нас, тогда мы должны смело приходить к Отцу. В такие периоды наши нужды не устранить вялой слабой молитвы, которая прекращается у нас через 1-2 дня. В такие времена истинное, неизменное Слово Божье увещевает нас. Приходите к престолу Отца и делайте это дерзновенно. Дверь для вас открыта. Приходите с уверенностью, что Он сдержит свое слово. Дерзновение в молитве имеет решающее здесь значение. Когда Бог говорит нам, чтобы мы приходили к Его престолу с дерзновением, с уверенностью, то это не предложение, это Его предпочтение, Его желание, и мы должны с этим считаться. Итак, как же нам приобрести эту смелость и это дерзновение в молитве? Как написано у Иакова, много может усиленная молитва праведного. Слово «усиленное» здесь происходит от греческого корневого слова, означающего «твердая позиция». Оно подразумевает твердую, непоколебимую решимость. Оно также еще подразумевает и страстность, наряду с решимостью, основанной на твердых фактах, служащих абсолютным доказательством неотложности вашей просьбы. Все это в целом подразумевает, что мы должны приходить в Божие присутствие с полной убежденностью в необходимости решить наше дело. Все это за пределами эмоций, суматохи и деланного энтузиазма. Такая молитва может исходить только от такого верующего, который следует Божье Слово и который твердо убежден в том, что Господь не может не исполнить его. И это действительно очень важно, чтобы каждый из нас приходил в Божье присутствие, имея с собой Его Слово. Господь желает, чтобы мы, приходя к Его престолу, приносили с собой Его обетования нам, напоминали Ему о них, привязывали Его к ним и стояли в них. Мы видим, как это продемонстрировано в 10 главе Деяний, когда Петр видел видение. Бог сказал апостолу: «Вот, к твоему дому приближаются некоторые, они попросят тебя пойти с ними. Я послал этих людей, Петр, и я хочу, чтобы ты пошел с ними, ни в чем не сомневаясь». О чем этот отрывок говорит нам? А говорит он о том, чтобы мы, когда Бог объявляет что-либо истинной, верили этому и держались этого, не советуясь нашей плотью, просто потому, что мы не в состоянии оценить надежность Божьего Слова, исходя из оценки наших обстоятельств или наших заслуг. Если же мы будем пытаться это делать, то мы будем приходить постоянно к одному и тому же выводу, что мы недостойны, и таким образом перестанем притязать на Его Слово и делать это Слово своим. Более того, нам дана помощь в приближении к Божьему престолу благодати. Библия говорит, что мы просители у Его престола, и что Христос там выступает как наш заступник или адвокат. Своей кровью, пролитой на кресте, Иисус открыл нам дверь к престолу Отца. И именно через Него мы имеем возможность лично приносить наши прошения Богу. Также рядом с нами у престола Отца стоит Дух Святой. Он есть наш советник. Он стоит рядом с нами, чтобы напоминать нам о вечных уставах и божественной конституции, которая есть Слово Божие. Итак, мы имеем эти невероятные обетования от адвоката и советника, стоящего рядом с нами, и они придают нам смелости и уверенности, когда мы приходим к престолу Божьему. Дерзновение в молитве приходит от знания того, что называется прецедентом обязательной силы. Если вы сможете понять эту истину, она навсегда изменит ваш способ вознесения молитвы. Прецедентом называется ранее рассматривавшееся дело, которое служит примером для ведения процесса в последующих делах. А прецедент обязательной силы – это принятое в прошлом решение суда, которое становится авторитетным правом разбора аналогичных дел в будущем. Для судей это значит руководствоваться решением, которое уже было принято. Хорошие адвокаты регулярно прибегают к прецеденту обязательной силы при ведении своих дел, потому что знают, что прецедент имеет влиятельную силу в суде. Поэтому они постоянно исследуют юридическую литературу в поисках прошлых дел, решенных в пользу их стороны, чтобы подкрепить ими свою аргументацию в суде. Они также ищут совета опытных юрисконсультов, чтобы те указали им прецедентное решение суда, имеющее отношение к ведомому ими делу. На протяжении всей Библии мы находим святых мужчин и женщин, которые также ищут тот же самый прецедент обязательной силы. Они находят в Божьем Слове присутствие, чтобы просить Его о чем-либо, и они обязывают Бога Его же Словом. Эти дерзновенные святые не приходят к Богу неподготовленными, наоборот. Они приходят, неся с собой, так сказать, духовный портфель, туго набитый прецедентами того, как Бог отвечал на молитвы своего народа в прошлые времена. Они напоминают ему обо всех этих обетованиях, которые он давал, указывая ему пример за примером того, как он исполнял свое слово другим в подобной же нужде. И я спрашиваю вас, как может кто-либо иметь такую уверенность, чтобы входить в Божье присутствие так смело и заявлять о своей просьбе? Такую уверенность он приобретает, обращаясь к Божьему Слову и находя там предшествующие аналогичные случаи. Такой слуга не входит во двор Божий налегке, но с большим грузом примеров, когда Господь связывал себя своим словом. Теперь позвольте мне спросить вас, кто знает Божьи уставы и неизменные законы лучше, чем Дух Святой? Ведь именно Дух Святой направляет наше внимание на Божье Слово, показывает нам примеры действований Божьих в истории и подготавливает нас, вооружая примерами, которые и подкрепляют нашу уверенность. И действительно, именно так мы и обретаем дерзновение для молитвы, вспоминая и опираясь на Божьи обетования и прошлые милости и полагаясь на них в нашем конкретном случае. Возьмем пример Моисея. Я укажу вам на 32 главу, где Бог показал Моисею, что он уничтожит Израиля за их открытое поклонение золотому тельцу. Моисей отреагировал на это мгновенно постом, молитвой и прошениями. Однако этого еще было мало. Он должен был обязать Бога его обетованиями, данные им Аврааму, Исааку и Иакову. Моисей опирался на те обетования, которые Бог дал многими годами раньше, на заветные обетования, нерушимые обещания благословлять, защищать и отвечать на молитвы Израиля, как написано: «Ради тебя, твоих детей и детей твоих детей». Теперь Моисей напомнил ему: «Подожди минутку, Господи, ты ведь дал обетование Израилю, ты сказал, что эти люди являются твоим семенем, и что твое семя пребывает вовек. Если ты уничтожишь Израиль, ты пойдешь против своего собственного слова». И Бог ответил Моисею: «Оставь меня, я произведу новый народ от тебя». Но Моисей держался предыдущих обетований Божьих, говоря: «Нет, Господи, это твое собственное слово, которое ты объявил своему народу. Это то, что ты обещал». И тут Господь, как написано, отменил зло, о котором сказал, что наведет на народ свой. Моисей твердо опирался на прецедент обязательной силы, и Бог отступил, исполнив свое слово. Также возьмем пример царя Иосафата. Когда Иосафат царствовал в Иудее, в ее пределы вторгалось большое вражеское войско. Народ беспомощно дрожал от страха перед этим могущественным войском. Поэтому Иосафат, как написано, обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее. Народ весь молился, постился, вопиял Господу и каялся, и все же этого было мало, недоставало чего-то еще. И царь вспомнил о Божьих предыдущих милостях и принес их пред Господа. Господи, Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов. И в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Иосафат обязывал Бога его прошлыми милостями. Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей сей земли пред лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? Иосафат теперь напоминал Господу: Господь, мы и есть это семя. Ты дал твоему народу слово вечное, и вот я о нем тебе сейчас напоминаю. Обетование, которое ты дал Аврааму и отцам твоим, все еще обязательно для тебя, чтобы ты исполнил их для нас, обетованного семени. Конечно же, мы видим, что Бог ответил Иосафату, и враг Иудеи был разбит. Бог был обязан своим собственным словом. Возьмите также пример царя Давида. Давид мог бы быть довольно сильным адвокатом для любого верующего на суде. Он регулярно приходил пред лицо Божие с просьбами, обязывая Господа его словом, напоминая о предшествующих случаях милости, которую он являл. Например, Давид писал: «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, которое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их». Давид рассуждал: то прежнее истребление было произведено не силой Израиля. Это ты его совершил, Господи, твоею могучей рукою. И это ты соделал по твоему слову, ибо ты благоволил к твоему народу. Предание четко показывало, что Бог совершал в аналогичных случаях для своего народа во времена особой нужды. Поэтому Давид приносил свои просьбы с уверенностью, опираясь на знание этих предыдущих милостей. Он смело говорит: «Господь, ты вот как управил дело тогда. Теперь же я прошу тебя снова дать нам твое освобождение. Делай это для нас сегодня, Господь. Наступило время, когда твой народ должен одержать победу над своими врагами». Псалом 73 сводит воедино все эти примеры, давая нам совет: «Презри на завет твой, восстань, Боже, защити дело твое, не забудь твоего слова». 9 глава Неемии содержит один из самых ярких примеров прецедентов милости, предъявленных пред престолом Божьим. Когда читаешь пример из этой главы Неемии, создается такое впечатление, что читаешь Божью книгу законов судебных тяжб, а данную главу можно было бы озаглавить как «Дело Неемии и старейшин Израиля». Нам также дана дата – 24-й день месяца Тишри, что, согласно историкам, соответствует примерно 445 году до нашей эры. Дело открывается описанием того, как весь Израиль собирался вместе, чтобы поститься, молиться и исповедовать свои грехи. Весь народ пребывал в смятении, и они остро нуждались в Божьей милости, защите и прощении. Поэтому левиты-священники призвали народ к молитве и, как написано, громко взывали к Господу Богу своему. Это собрание не было случайным, с бесцельной, несосредоточенной молитвой. Эти благочестивые и кающиеся левиты постились и молились более одного дня. Но опять же, помимо молитв и поста нужно было сделать что-то еще. Они должны были обязать Бога Его словом, напомнив Ему о том, как Он раньше действовал в отношении Израиля. Они представили свой прецедент так. «Господи, Ты услышал вопль отцов наших в Египте. Ты разверз для них Черное море и провел их через него по суше. Затем Ты чудесным образом провел их через пустыню, ведя их в облаке днем и в столпе огненном ночью. Ты питал их хлебом с небес и давал им воду из скалы. Ты явил отцам нашим большую милость, но они возгордились, ожесточив свои сердца и не слушаясь Твоего слова. И все же Ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, Ты не оставил их». После этого левиты начали читать длинный список грехов Израиля и милостей, которые Бог являл им в каждом конкретном случае. «Наши отцы сделали себе золотого тельца и поклонялись ему. Однако ты, многомилостивый, не оставил их. Наоборот, ты простил их и послал твоего Святого Духа, чтобы вести их. Ты питал их, и они ели, насытились и отучнели, и снова отступили. Они убивали пророков, которых ты посылал к ним, чтобы привлечь их опять к себе. Наконец тебе пришлось предать их в руки врагов их, и они были притесняемы со всех сторон». И снова они воззвали о милости, и по своей великой милости ты еще раз избавил их и спас их. Но после того, как ты дал им покой, они снова начали делать злое, и снова их постигли скорби, и они воззвали к тебе, и снова ты услышал их вопль. Раз за разом ты избавлял их по великой своей милости. Несмотря на все их недостатки, на все их многочисленные отступления, ты слышал каждый вопль их сердца, и ты никогда не удерживал твоих милостей от них. Окончив этот длинный список прецедентных действий Бога, левиты дерзновенно перешли к прошению, и ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, потому что Ты, Бог, благий и милостивый. Левиты обязали Бога Его словом. Они так уверенно просили Его о милости, потому что знали из истории о Его прощении и великой милости. По великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Библия говорит нам, что Господь не взирает на лица. Именно потому, что у Него нет любимчиков. Именно потому, что Его обетования никогда не изменяются, но переходят из рода в род, и мы можем просить Его явить нам ту же милость, какую Он являл своему народу на протяжении всей истории. Хорошим прецедентом в этом отношении может служить Божья милость к царю Манассии, который грешил хуже, чем какой-либо царь до него, но покаялся и был прощен. Милости Господни никогда не прекращаются, а прецедентные примеры Его прошлых милостей должны придать нам дерзновенной смелости просить наши просьбы Ему. Итак, дорогой святой, когда ты боишься, что слишком часто грешишь против Божьей милости, когда ты думаешь, что уже перешел границу и Бог отвернулся от тебя, когда ты унываешь, поверженный своей неудачей или нехристианским поведением, когда ты опасаешься, что Бог положит тебя на полку или удерживает свою любовь от тебя по причине прошлых грехов, то если у тебя в сердце действительно есть истинное покаяние, тогда положись вот на какую истину. Бог не изменяется. Привлеки Бога Его словом. Выпиши каждый случай, какой ты помнишь из твоей жизни, когда Он являл милость своей к тебе. Затем обратись к Писанию и отыщи там еще примеры Его прецедентов милости к Его народу. Принеси эти списки в молитве перед Господом и напомни Ему: «Боже, Ты не можешь отречься своего собственного слова. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Я увещеваю тебя, не поленись сделать это». Слишком часто мы спешим в Божье присутствие и начинаем сбивчиво и страстно излагать Ему наши просьбы. Однако в нашей молитве мы очень быстро ослабеваем, и все это потому, что приходим к Его престолу неподготовленными. Мы должны иметь твердую позицию, когда приходим к Богу. Истинное дерзновение не начинается с эмоций. Оно приходит от полной убежденности. И поэтому мы должны заранее подготовить изложение нашей просьбы не для того, чтобы представить ее Богу в подготовленном виде, но для укрепления нашей собственной веры. Сегодня мы имеем то, о чем ветхозаветные святые могли только мечтать. Мы имеем Сына Божьего, сидящего одесную судьи Отца. Мы имеем Сына, потому что Он наш брат по крови завета, по усыновлению. И мы можем апеллировать к этой нашей кровной связи с Ним всегда, когда предстаем пред судьей и привлекаем Его собственными Его аргументами. «Отче, мне нечего принести пред Тобою, кроме Твоего Слова. От основания мира Ты предопределил, что Твой Сын Иисус умрет, и Ты обещал, что Его кровью я буду очищен, и ранами Его я исцеляюсь. Ты обещал, что я буду иметь полноту во Христе. Ты сказал, что будешь охранять меня от падения, что Иисус будет моим ходатаем. Ты обещал, что верой в Него я буду полностью принят и усыновлен Тобой. Потом Ты обещал, что будешь слышать мои просьбы. Ты обещал восполнить все мои нужды. И Ты сказал мне верить Твоим пророкам, которые записывали в Писании Твои обещания быть милостливым ко мне и всегда готовым простить меня. Ты обещал, что не дашь мне нести большее бремя, чем я могу выдержать. И Ты сказал мне, любящим меня и призванным по моему изволению, все содействует ко благу. Отец, все это Твои слова. Это Твои собственные обетования. И Ты не можешь отречься от своих собственных слов. Ты Бог Авраама, Исаака и Иакова. И также Ты и мой Бог. Господи, яви мне милость Твою и благодать сейчас, когда я в нужде. Аминь. Я глубоко верю, что Бог на самом деле испытывает огромную радость, когда мы приближаемся к Его престолу с таким именно дерзновением, привлекая Бога Его собственным словом. Это как если бы Он нам сказал: «Наконец-таки ты понял это и проявил дерзновение. Ты радуешь меня». Аминь.